Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Продолжаем цикл бесед о Достоевском на этой неделе, в преддверии дня рождения Федора Михайловича Достоевского, 11 ноября. У нас выходит этот замечательный цикл, и я, Алла Митрофанова, с радостью представляю нашего сегодняшнего гостя, Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, старший преподаватель программы «Христианский Восток» Высшей школы экономики, автор книги «Сирийские миссии», о любви, страхе, гневе и радости. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогая Алла. Здравствуйте, дорогие друзья.
Не случайно совершенно мы давно с вами хотели поговорить о Достоевском в связи с вашей специализацией, преподобный Исаак Сирин. Очень важный для Достоевского автор. И рада, что вы сегодня в нашей студии и что сможете вашими размышлениями об этом поделиться. Помню, даже пандемия, по-моему, шла, и вы проводили марафон, онлайн-марафон был посвященный...
Да, в честь 200-летия Достоевского.
В честь 200-летия Достоевского.
В 21 году.
Так совпало. И была возможность как раз и в рамках этого марафона углубиться в тему сирийских святых и наследия преподобного Исаака Сирина, сопоставить с тем, что пишет Достоевский. И помню, тогда это настолько оказалось очевидно, между ними невероятное количество параллелей. И Достоевский как будто бы к Исааку Сирину, дотошного читателя, периодически отправляет. Дотошно подчеркну, поскольку Достоевский, он же не педант, он не диктатор по отношению к читателю. Он за читателем оставляет свободу погружаться в текст на том уровне, на котором человек готов, на котором ему хочется это делать. В ту меру, в которой человек готов предпринять труд, чтобы окунуться в тексты. Но для тех, кто хочет максимально глубже, у Достоевского глубина неисчерпаемая. Достоевский и преподобный Исаак Сирин. Максим, что общего?
Ну, вы сказали об их встрече, о том, что этот автор для Достоевского очень важен, и я заслушался, как вы сейчас описали метод Достоевского, стал немного об этом думать, и боюсь, я
Татьяна Касаткина об этом говорила
очень здорово.
Замечательно.
И, знаете, я сам удивлялся и тому, как слова святого Исаака звучат у него, и как Достоевский сам, размышляя о проблемах его волновавших и святого Исаака волновавших, приходит к близким формулировкам, в том числе близким к тем текстам сирийских отцов, которые Достоевский уже не мог знать. То есть речь идет именно о таком совместном усилии, вопрошающем очень близком. Знаете, я в начале сентября был в Северном Ираке, где у меня была возможность увидеть монастыри, в которых жили сирийские отцы, сирийские мистики, пустынники, авторы 7, 8, 9 веков. Видел пещеры, в которых жили монахи. Нас возили в Алкош, в монастырь Рабана Гармизда 7 века. То есть как раз он был основан в том же веке, в котором родился святой Исаак Сирин, но этот монастырь, видимо, старше преподобного Исаака. И не так-то просто туда попасть, вот в провинцию Мосула, в провинцию Ниневии. Вот, кстати, в Ниневии святой Исаак Сирин был епископом. Согласно одному из биографов, 5 месяцев он продержался вот, епископом, после чего ушел и проделал огромный путь в Хузистан, это уже на юго-западе Ирана. И я там общался с ассирийцем из Австралии, который занимается цифровизацией текстов вот, на современном ассирийском языке, и в том числе он любит русскую литературу, и он собирает ассирийские переводы русских авторов. И просто он, у него большая библиотека на английском языке переводов русских классиков, и я ему сказал вот, о том, что святой Исаак важный для ассирийской традиции, но я здесь буду использовать термины ассирийский и ассирийский, имея в виду не современную Сирию, а вот эту глобальную сирийскую христианскую культуру, которая охватывает территорию древней Ассирийской империи и выходит за ее пределы. Не буду сейчас вдаваться в подробности, то есть скажу, что это юго-восточная Турция и Ирак, и Иран современные. Вот. И я ему сказал, а вот вы знаете, что святой Исаак, великий деятель сирийской культуры оказал влияние на Достоевского. Он так заинтересовался этим. Мы тут же открыли там в Анкаве, в холле отеля, открыли его электронную книгу, стали листать. Я показал ему речь старца Зосимы, говорю, вот смотрите, вот это прямая цитата из святого Исаака Сирина. Вот, так что, да, Достоевский его цитирует, и тут теряешься, с чего начать, что именно Достоевского волнует. И вот я бы, наверное, вспомнил, недавно мне сказали о фразе Алексея Федоровича Лосева, великого русского филолога и философа, о том, что по-настоящему верующий человек – это тот, кто вмещает в своем сердце две истины – то, что Бог есть любовь, и то, что мир лежит во зле. Вот для меня это значит, что он не пытается рационально объяснить, почему в мире столько всего происходит, и не пытается представить Бога как карающего или как мучающего людей по заслугам. А вот он именно искренне верит, что Бог – это любовь всех обнимающая, и одновременно честно смотрит на это мироздание во всех его проявлениях, во всем, что с чем приходится нам сталкиваться. И вот для меня Достоевский – это человек, который смог вместить эти две истины. Они у него как две птицы, запертые в узкой клетке. Они дерутся, разлетаются. Очень трудно эти две истины в сердце удержать. Но он их удерживает. А у святого Исаака Сирина эти же две птицы примиряются в его созерцательном опыте. Вот для меня это два взгляда на эту проблему. И я был очень впечатлен фразой архимандрита Василия Иверского. Он сказал об этом, когда в Москве выступал в 2013 году на конференции в честь святого Исаака Сирина, что Достоевский – это как бы святой Исаак, еще не достигший просвещения духом, который еще находится в поиске и в борении. И наоборот, святой Исаак Сирин – это если бы Достоевский достиг этой… Ну, мы не знаем, кто достиг, не достиг, но то есть если представить себе Достоевского, вот, который примирился, у которого противоречия были примирены внутренне его созерцательным опытом, то это был бы святой Исаак. Я бы сам так не дерзнул сравнивать, но это сказал архимандрит Василий Иверский. И мне, как читателю, это кажется очень близким. То есть он вмещает в себе эти две правды, и он, несмотря ни на что, не отпускает веру в Божью любовь, несмотря на то, что мы помним в «Братьях Карамазовых» страшные вопрошания у Ивана, страшные и честные. И святой Исаак Сирин тоже не боится этих вопрошаний, и они есть в его творениях. И при этом святой Исаак нашел такой путь и деятельной любви, и созерцания, в котором его сердце стало выше и глубже борения. Оно смогло постичь эту тайну, тайну, невыразимую словами.
Вы рассказываете, а я прям вижу перед глазами эту картинку, как в холле отеля сидят два молодых ученых, обмениваются книгами, листают, спорят, что-то друг другу объясняют, и проходящие, наверное, просто отдыхающие или кто-то еще, да, они на вас смотрят с удивлением в этот момент.
Мы были очень воодушевлены. Ну, да, вот этот коллега, он мне годится в отцы, это тоже было интересно. Еще интереснее, что как раз-таки мы еще из разных поколений, и обмениваться вот своим изумлением, восторгом. Я много о чем его спрашивал. Там были кресты всюду. То есть это пригород Эрбиля. Эрбиль – столица Иракского Курдистана. Да, город курдский по преимуществу. Это Анкава, это пригород Эрбиля. И там находится главный храм Ассирийской Церкви Востока и резиденция патриарха Ассирийской Церкви Востока, Маравы III, который, даст Бог, в январе приедет в Россию. Вот. И не так давно он посещал Москву. И вот Анкава – это город ассирийский, христианский по преимуществу. Вот мы идем, там вот эти традиционные двухэтажные дома, и кресты, всюду кресты сияют. Мне сказали, что с одной стороны в честь крестовоздвижения, в честь памяти креста, с другой стороны есть такая традиция у христиан, у христианских семей зажигать эти кресты. То есть мне сказали, что в честь крестовоздвижения это делают даже те, кто не делает это обычно, а так это повсеместная традиция, ты идешь по городу в Ираке, да, в северном Ираке, и всюду вот эти сияющие кресты. То есть вот там очень колоритно было, действительно. Вот я у него спросил об этих крестах, и мы разговорились с этим человеком.
Фантастика. Северный Ирак. Надо будет отдельно как-нибудь, Максим, об этом вашем путешествии поговорить и о том исследовании, которое вы проводили там. Возвращаемся к Федору Михайловичу Достоевскому в преддверии, да, 11 ноября, в преддверии его дня рождения. Упомянутый вами роман «Братья Карамазовы». Вот смотрите, передо мной сейчас, собственно, четвертая часть этого романа. Понятно, что близко уже, ну, развязка, не развязка, даже не знаю, как сказать, разговор Ивана Карамазова с Павлом Федоровичем Смердяковым, это их третий разговор, в ходе которого Смердяков сознается, и Ивану, наконец, становится очевидно то, что он подсознательно знал всегда, убийца его отца, это я на всякий случай для тех слушателей, кто запамятовал, да, про что роман «Братья Карамазовы», убийца его отца – это вот этот вот самый лакей Смердяков, незаконно рожденный сын его отца, то есть брат, единокровный брат, получается, Ивана Карамазова, и других братьев Карамазовых тоже. И вот этот самый Смердяков, о котором мы буквально вчера подробнее говорили с замечательным исследователем Татьяной Касаткиной, и рекомендую, пожалуйста, у нас на сайте «Радио Вера» можно послушать этот разговор, если кто-то пропустил. Что здесь любопытно? Смердяков, когда сознается уже окончательно Ивану в этом убийстве и в том, что он украл у отца деньги... В какой-то момент, вот я прямо сейчас даже позволю себе процитировать, он двинулся было встать, крикнуть в дверь Марию Кондратьевну, женщину, которая ему помогает по хозяйству, чтобы та сделала и принесла лимонаду. Ему показалось, что Ивану стало плохо. Но отыскивая, чем бы накрыть деньги, это вот чтобы она их не увидела, эти деньги, украденные у отца, 3000 рублей, чтобы та не увидела их, вынул было сперва платок, но как-то так, как тот опять оказался совсем засморканным, то взял со стола ту единственную, лежавшую на нем толстую желтую книгу, которую заметил, войдя Иван, и придавил ею деньги. Название книги было «Святого отца нашего Исаака Сирина слова». Иван Федорович успел машинально прочесть заглавие. Конец цитаты.
Невероятный совершенно эпизод. Да, то есть Достоевский с какой-то целью обратил, то есть привел название, и даже что Иван его заметил. То есть явно для него важно было именно это имя здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии сегодня Максим Калинин, филолог-переводчик, главный редактор портала «Иисус», старший преподаватель программы «Христианский Восток» Высшей школы экономики. И мы говорим в преддверии дня рождения Достоевского сегодня о связи Федора Михайловича Достоевского, его поиска духовного, его творчества с трудами преподобного Исаака Сирина. Максим, какая связь, как вы считаете, в данном случае может быть между той линией романа «Братья Карамазовы», которая связана вообще-то с тягчайшим преступлением, с отцеубийством, да, и тем поиском, который Достоевский ведет в трудах преподобного Исаака Сирина? Что это такое? Какие наводки нам здесь дает автор через книгу, вот эту самую желтую, со словами преподобного Исаака?
У меня есть идея о параллелях из житийной литературы, но перед этим хочется про свое ощущение личное сказать, которое прямо укалывает в этот момент. Когда ты смотришь на книгу святого Исаака, которая для меня настольная, несколько изданий его, когда ты смотришь на изображение его, знаменитая 14 века, древнерусская, и чувствуешь укол за свое, за свой день, за свои поступки определенные, за свои мысли, и одновременно чувствуешь, что он, как никто другой, утешит, потому что тексты святого Исаака – это весть о Божьей милости, весть не дешевая, весть не такая, когда слово «Бог» начинает стираться в уста говорящего, или когда он говорит, не задумываясь, о той боли и о том опыте, который человек может вынести. Или когда человек говорит о прощении, не задумываясь всерьез о раскаянии. Но, в общем, весть святого Исаака о прощающем Боге выношена им через всю его жизнь. И когда ты смотришь на него, когда читаешь его слова, ты веришь. Ты понимаешь, что есть шанс на... Ты даже просто начинает огонек радости разгораться в тебе. И вот вообще, пожалуй, моя любовь к сирийским отцам, ну, их называют, и я называю их сирийскими мистиками, имея в виду опыт людей, которые описали, нашли язык для разговора о встрече с Богом. То есть это термин я употребляю, и в названии книги он вынесен, и он встречает вопросы, но речь идет об их свидетельстве. И вот я непроизвольно в этих сирийских отцах почувствовал то, что ты им веришь, веришь их вести о Божьей милости. И вот когда знак греха накрывается книгой Исаака Сирина у Достоевского, вот я прям почувствовал собственный какой-то опыт, какого-то собственного и стыда, и радости. Причем сам Исаак Сирин тоже говорит о том, что когда ты встречаешь откровение Божьей милости, твое сердце настолько умиляется этому, что ты не из страха не хочешь совершать зло, а именно для того, чтобы не согрешить против этой любви, которая тебе открылась. То есть вот для меня в этом одновременно и переворот покаяния, да, покаяние как переворот, и прощение вот в самом этом жесте. То есть никто другой так не может посмотреть на грешника. То есть у святого Исаака, у него вот эта весть и о прощении, и о муках перерождения. Я бы сказал, о муках воскресения. Вот даже такой термин есть в сирийской традиции – мука воскресения. То есть имеется в виду родовая мука. То, что воскресение – это перерождение. И когда в земной жизни человек воскресает, это тоже его перерождение. Это и боль, и счастье. Вот никто другой так не может посмотреть и выразить это. Но если говорить о отсылках литературных, то мне приходят в голову рассказы из Патериков. Да, Патерик – собрание изречений отцов. Да, есть патерики, относящиеся к разным традициям. Да, есть изречения египетских отцов. Есть сборники изречений русских отцов. И вот есть история палестинских отцов. Есть история о том, как брат... как братья монастыря заподозрили монаха в том, что у него в келье женщина, и у него с ней связь. И они Авву привели обличить этого монаха. И монах спрятал ее в корзину, и Авву вошел в келью и сел на эту корзину. И братья ищут, и никто же не скажет Авве: «Встань-ка, пожалуйста, я под тобой посмотрю». И никто, соответственно, не обнаружил, никто брата не обличил. А Авва потом сказала ему кроткое слово, но ясно, что после этого брат испытал такое потрясение, что у него это и произошло. И то, что по-гречески называется изменение сознания, перемена мыслей, да, покаяние как перемена мыслей, и то, что по-еврейски называется обращение, да, вот на еврейском языке покаяние – это возвращение, на греческом это перемена мыслей, как известно. Вот он пережил это потрясение от кроткого слова Авва, который его не обличил. И вот когда книгой накрываются эти деньги, мне прям вот этот эпизод вспомнился. Авва, который сел на доказательство чужого греха, который покрыл собой брата, в буквальном, как бы, буквальном смысле слова, он покрыл собой улики, но брат при этом испытал некое потрясение. И вот здесь я тоже слышу этот отголосок, и в данном случае вопрос остается подвешенным, что любой человек это потрясение может испытать. И даже у Достоевского есть мысль, что ради возможности того, что кто-то из людей раскроет всю ту глубину, которая Богом в него заложена, ради этой возможности многообразный мир с его многообразными путями человеческими создан. И вот это еще один мотив, который объединяет, на мой взгляд, опыт Достоевского и опыт Исаака Сирина, объединяет и их поиски, и Достоевский явно ответы у святого Исаака искал. Соотношение усилия человеческого и дара Божьего. Святой Исаак настойчиво говорит, что все, что человек имеет, любой дар, который у него есть, важно понимать, что этот дар ты получил, то есть что сам ты пред Богом наг. И но то, что ты наг, это красиво, потому что это как источник, ты не засыпаешь его, не засыпаешь внутренний источник, который в тебе Бог устроил, не засыпаешь его своими заслугами, мыслями о своей праведности, вот своими усилиями, а ты признаешь себя пред Богом нагим, имея в виду, что Бог предустроил тебя одеть в эту одежду света. Это вот то, что нищета духовная нищета, в смысле, ты признаешь, что все, что у тебя есть, это не твое. А с другой стороны, вот Исаак Сирин, признавая то, что это подарок, это дар, с другой стороны, он говорит про важность усилия человека. И здесь нет противоречия. Потому что человек не заслуживает, не покупает этот дар, а человек от всего сердца старается и совершает свои усилия, а найдет он эту жемчужину, вот я люблю этот образ, найдет он жемчужину или не найдет, это как раз-таки пространство неизвестного. То есть человек делает все, что он может, как и мы ради любимых делаем все, что мы можем. И при этом мы не покупаем любовь тех, кого любим, а мы не можем не действовать, исходя из любви.
Здесь важно пояснить, ведь под словом «дар» мы понимаем самые разные дары и таланты. Жизнь как дар, верно?
И жизнь как дар.
Время
да.
как дар. Вот как раз с Татьяной Касаткиной угу. мы, по-моему, в понедельник как раз говорили, у нас три программы подряд с ней сейчас вышло на этой неделе о Достоевском, говорили о том, что в «Преступлении и наказании» Раскольникову в дар дается в образе тех часов с гравировкой глобуса, который подарил ему отец, отец его земной, да, и вот в этом образе подчеркивается, что Отец Небесный дает ему в дар часы, образ времени, глобус, образ земли. Он получает время и землю в дар. И к этим дарам важно отнестись максимально серьезно. Этими дарами важно заниматься. Эти таланты, их важно умножать по притче об умножении талантов. Что делает Раскольников, как мы знаем? Он закладывает эти часы в ломбард, сливает все, берет в руки тяжелый предмет и идет убивать людей. А при этом мог бы в эти дары вложиться, мог бы эти дары, вот эти жемчужины, найти, развить, и вся бы жизнь, то есть, пожалуйста, да, вся жизнь, она могла бы сложиться иначе. Я постоянно, перечитывая Достоевского, я постоянно проецирую на саму себя вот эти развязки, вот эти вот вопросы, и мне бесконечно дорого, что у Достоевского заочно такой собеседник, как преподобный Исаак Сирин. Не могу дерзнуть назвать преподобного Исаака своим собеседником, ни в коем случае, но Достоевский для меня становится вот этим важным проводником между ним и, может быть, попыткой в своей собственной жизни что-то осмыслить в том русле, которое преподобный Исаак предлагает. Вот это «держи ум свой в аде, не отчаивайся», с одной стороны, с другой стороны, да, помни о Божьей любви. То есть мир во зле, и при этом Господь бесконечно милостив. И вот это какая-то очень важная, мне кажется, история для нас, для понимания самих себя.
Да, вот здесь несколько мыслей, сразу хочется за них уцепиться. Вот когда вы стали о даре говорить, у меня прямо такое сцепление внутреннее произошло. Ну, то есть ты часто думаешь о даре, а вот что такое дар? Получается, что это твое. Но если подарено по-настоящему, а не так, как дети, бывает, я тебе подарил, а сегодня мы с тобой не дружим, возвращай обратно. Там или когда... Ну, можно себе представить, что родители дарят что-то детям, но, например, при случае, там, из обиды, из манипуляции, говорят, а ничего тут твоего нет. Но, то есть, когда ты даришь по-настоящему, отныне это его. И, получается, делая подарок, ты рискуешь, потому что подарок может быть не принят. И, наоборот, когда я получаю дар, это мое. Но получается, это мое, но оно какое-то особое. Это не то, что я могу задвинуть, чем могу пренебречь, потому что этот подарок связан с памятью о близком человеке. То есть, получается, подаренная мне вещь, она моя, и в то же время она сакральный статус для меня имеет. И вот если отнестись ко времени и к пространству как дару, получается, что они мои, они всерьез мои, они мне подарены всерьез. Но получается, что они не то, чем можно пренебречь. Потому что это подарок, я за него несу ответственность. То есть подарок связан с ответственностью. Это мое, но я за это отвечаю. Вот такое единство моего и не моего, и также с усилием. Получается, человек не претендует на то, что он может быть праведником своими силами. Как Исаак Сирин говорит, даже если ты очень сильно постараешься и во всем будешь безупречным, хотя сирийская традиция подчеркивает, что недостижим идеал в этом, на этом этапе мироздания, и что таков замысел Божий. Но ты в этом случае будешь соревновать другим людям. То есть, например, если ты будешь стремиться к праведности своими силами, даже если ты преуспеешь по-настоящему, как и про фарисея говорят, что он по-настоящему действительно очень старался. Но ты будешь соревновать к другим людям, к прощенному мытарю будешь соревновать в этом случае. А когда человек понимает, что то, что у него есть, это дар, и его усилие – это не то, чем он заработал что-то, а его усилие – это дело его ответственности за дар. Это ответ его, то есть тоже можно себе представить родителя, который сделал дар ребенку, и ребенку, который в меру своих сил делает дар родителю, для родителя ценное – это его усилие. И то есть в данном случае получается это два взаимных движения любви, а не покупка-продажа, а не взаимный расчет. Это не взаимный расчет, это взаимная отдача. И вот мы у Достоевского видим и значимость усилия человека, несмотря ни на что, из самой глубины, и одновременно то, что человек, когда чувствует себя совлеченным всего-всего, казалось бы, он на грани, то он в этом имеет возможность, не надеясь на себя, а надеясь на Бога, найти тот самый путь. Это вот как Мармеладов у него говорит, что, может быть, будут эти пьяненькие прощены за то, что они себя достойными не сочли. И вот Симонетта Сальвестрони, итальянская исследовательница Достоевского, показала, что здесь в цитатах, звучащих в речи Мармеладова, тоже угадываются намеки на слова преподобного Исаака Сирина. И вот получается мысль, что я ничего за собой не держу. Опять же, это не то, что, буду грешить и не буду считать себя праведником и буду прощен. Нет, это отмахивается человек от задачи. Здесь речь идет о таком опустошении, когда человек действительно ни на что не может опереться, кроме как на Бога. Так далеко не всегда мы умеем. То есть важно, что за этой вестью кроется не легкомыслие, а громадная работа. И вот эта вот тема того, что я на самом деле все, что у меня есть, это твой дар, и значит, я могу только надеяться на тебя. Вот это усилие надежды, оно не шуточное на самом деле. Надеяться всерьез. Всерьез не надеяться на то, что ты сделал сам. Это не легкомысленный путь.
Про усилия надежды поговорим буквально через несколько минут. Максим, зафиксируем прям, да, важная вот эта вот точка. Усилия надежды. Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, старший преподаватель программы «Христианский Восток» Высшей школы экономики. Я Алла Митрофанова. Друзья, через пару минут мы снова с вами.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, я Алла Митрофанова. Напоминаю, с радостью в нашей студии Максим Калинин, филолог-переводчик, главный редактор портала «Иисус», специалист по сирийским святым, по сирийской святоотеческой традиции, старший преподаватель программы «Христианский Восток» Высшей школы экономики. Мы говорим сегодня в преддверии дня рождения Достоевского, 11 ноября, о связи между поиском, духовным поиском Достоевского, который отражен в его романах, и духовным наследием преподобного Исаака Сирина. связь на самом деле глубочайшая между ними. И не случайно Достоевский серьезнейшим образом преподобного Исаака изучал на том уровне, на котором это было возможно в его время, потому что ну, что-то из преподобного Исаака переводится только сейчас, появляется на русском языке, но при этом какие-то очень важные, ключевые, базовые тезисы, может быть, постулаты, как точнее здесь это было бы сказать, ключевые мысли, которые есть у преподобного Исаака, Достоевский не просто усвоил, то есть сделал их, пропустил их через себя, сделал их частью своего мышления, да, усвоил, да, как бы сделал своими.
Да-да, буквально сделал своими.
Да-да-да, вот, но и развил в мире художественного слова. И вот про усилия надежды, то, на чем мы с вами многоточие поставили в первой части нашего разговора. Мне бы хотелось об этом поговорить. Упомянутый уже герой по фамилии Смердяков из романа «Братья Карамазовы». Убивает отца, крадет у него деньги, спокойно совершенно наблюдает за тем, как невиновного человека отдают под следствие и под суд за эти преступления, и не собирается, Смердяков не собирается идти и заявлять на самого себя, чтобы Дмитрия Карамазова, соответственно, освободили. То есть он преступник по всем этим статьям. При этом у него на столе лежит, кстати, непрочитанная им книга преподобного Исаака Сирина. Татьяна Касаткина, замечательный исследователь Достоевского, когда здесь, в нашей студии была, обращала на это внимание. Смердяков вообще чтением не заинтересовался. С самого детства оно его не трогало. И в том числе преподобный Исаак у него не прочитан. Тем не менее, именно эту книгу он кладет на деньги, как бы покрывая свой грех вот этим упованием, о котором преподобный Исаак говорит, как я понимаю этот момент, да? Ну, это вот моя такая трактовка. Могу ошибаться, но понимаю именно так. То есть, допуская вот ту самую надежду на Божью любовь, о которой преподобный Исаак говорит. Что мы видим дальше в жизни Смердякова? А дальше мы видим, как он покончил с собой. То есть, ту надежду, которую он мог бы, как и любой из нас, любой человек мог бы эту надежду впустить в свою жизнь, он совершенно сознательно ее выбрасывает из своей души, выносит за скобки своей жизни, то есть запрещает Богу себя простить или запрещает себе быть прощенным Богом, совершая таким образом грех Иуды. Что думаете об этом, Максим? Насколько допустима такая логика, которую я сейчас изложила, поделившись собственными размышлениями? Насколько это созвучно тому, о чем говорит преподобный Исаак, и вот этому усилию надежды? Или отчаянию, как противоположности усилию надежды?
Вот я впечатлен словами о непрочитанной книге. То есть, действительно, если про Смердякова говорится, что он не интересовался чтением, и нарочно упоминается книга святого Исаака, то ясно, что она прочитана не была.
А какой потенциал,
вот,
между прочим?
Какой потенциал, да. То есть вот получается, что он как бы покрывает своим упованием, как вы сказали, свои дела.
Это и
Достоевский знал.
Предполагаю.
Достоевский, очевидно, знал, что Исаак Сирин – это вестник Божьего всепрощения. Вот у него в сирийской традиции такая есть репутация, которая вызывала споры. Вот тот акцент, который святой Исаак ставит на теме божественного всепрощения. И из того, что Достоевский читал, а вот книга упомянутая – это, очевидно, издание 1854 года, издание в переводе Московской духовной академии, вот слов преподобного Исаака Сирина на русский язык. И до этого вышел еще перевод преподобного Паисия Величковского в 1812 году, и известно, что цензура не хотела пускать этот перевод по причине, в том числе, сильного упования перед лицом гиенны. А дело в том, что в 89-м и 90-м словах русского перевода Я нарочно подчеркиваю русского перевода, потому что в разных версиях разные нумерации. В 89-м и 90-х словах русского перевода. В сирийской версии это две части одного трактата. Там очень сильная надежда выражена в то, что гиена не может устрашить нас. И как вот я упоминал исследование Семена Цельвестрони о речи Мармеладова, она намек там именно на эти слова преподобного Исаака видела. То есть Достоевский весьма вероятно знал и осознавал святого Исаака как вестника надежды. Ну и, собственно, вот речь старца Зосимы об аде и адском огне, рассуждение мистическое. Да, вот в книге, в романе «Братья Карамазовы» речи старца Зосимы. И вот где он говорит: «Отцы и учители, мыслю, что есть ад, рассуждаю так, страдание о том, что нельзя уже более любить». И это ответ святому Исааку, который как раз говорит о том, что адское мучение – это мучение любви, мучение тех, кто согрешил против любви. Итак, Достоевский знает Исаака Сирина как вестника любви, и его понимание как ада, понимание ада как невозможности любить. И вот он покрывает этой книгой свой грех. Получается, что как бы покрывает это надеждой. И вот, правда, вот та развилка, о которой мы говорили вот сейчас, в предыдущей части, она здесь символически очень красиво показана. То есть ты можешь слышать о Божьей милости и можешь сказать: а, ну, значит, могу делать все, что угодно. И в данном случае Божья милость для тебя – это просто прозвучавшее слово. Оно через сердце не прошло. Оно в сердце не укоренилось. И ясно, что здесь сцепления никакого не происходит. Это все равно, что ребенок считает гарантированным. Ну или как это сказать, когда человек знает хорошее отношение к себе и считает гарантированным это хорошее отношение и нарушает обязательства. Вот как-то так это можно сравнить.
То паразитирование есть, вот, на Божьей любви.
Вот, в данном случае, получается, он непрочитанной книгой накрывает, а важную весть не находит. Вот как если бы мы представили себе приключенческий роман, в котором герой должен найти подсказку, которая покажет ему, где сокровище. И герой находит эту подсказку, находит там шкатулку, в которой спрятана эта подсказка. И он ее не открывает. Или вот, чтобы, не знаю, перевести регистр обсуждения, я детям читаю книгу «Как приручить дракона» Крисиды Коул. И там есть эпизод, когда человек, который охотится за сокровищами страшного пирата Чернобородого Галтелого, он находит омаровое ожерелье, ожерелье из омаровых клешней. И он отвергает его, там он отдает его в подарок как вещь, абсолютно ненужную ему, ну, омаровые клешни, что с них взять. Именно в них находится главное королевское сокровище. То есть он находит это сокровище, было у него в руках, но он из-за своего презрения, из-за своей надменности не распознал его. И вот, или, например, ты идешь куда-то, не знаю, навстречу с начальником, и ты очень сильно волнуешься, и тебе написали сообщение, ты видел уведомление на экране телефона, и думаешь: нет, я не буду сейчас ничего открывать, а выясняется, что в этом-то сообщении была какая-нибудь хорошая новость для тебя, не знаю, что встреча перенесена, или что ты не уволен, или еще что-нибудь. В общем, можно себе представить такую ситуацию, когда ты не прочитал что-то, а там-то и был ключ. И вот он как будто берет эту книгу, которая реально давала надежду, которая реально давала бы то, что покроет его одежды света. Но эту книгу он не раскрыл, это не прошло через его сердце. А это совсем разные вещи: пройти сердцем или не пройти сердцем, увидеть через стекло или потрогать по-настоящему. Вот это очень глубокий образ того, что может произойти с человеком, принимающим весть о любви и слышащим эту весть. То есть это он этому зерну даст попасть во влажную почву или не даст, польет или не польет. В общем-то, и притча о сеятеле все сказано. Вот изумительный образ, который каждый может применить к себе, представить себе эту книгу, которую ты накрываешь, эти самые деньги, и вопрос в том, откроешь ты или не откроешь, тронет или нет. Вот у Раскольникова тоже ведь есть эпизод с книгой. Есть эпизод с Лазарем, который Исаак Сирин любил, И есть у него молитва, где он говорит, вот, где он сравнивает себя с воскрешенным Лазарем.
Это имеется в виду фрагмент, даже не то, что фрагмент романа «Преступление и наказание», а евангельская история о воскрешении четверодневного Лазаря, которая просто целиком приводится в романе «Преступление и наказание». Вот просто целиком. Берется кусок Евангелия, да, фрагмент Евангелия. Достоевский его туда вписывает. С Сонечкой Мармеладовой читает Раскольникову этот эпизод. Вот да, еще один пример того, как проявляется книга. Но в случае с Раскольниковым, при всем его сопротивлении, там сопромат мощнейший, конечно, да, сопротивление материала, но в него это зерно попадает. Хотя есть читатели, которые считают, что нет. Но мне кажется,
что... Здесь важно, что это открытый финал, точно так же, как и Исаак Сирин, рассуждая о Божьем прощении, оставляет финал открытым. То есть в том-то и дело, что здесь не предопределено. То есть ты идешь в пространство, в котором тебе не видны ясные очертания. Вот Исаак Сирин говорит о пути веры. Вот у него есть рассуждение о знании и о вере. О знании не в смысле научного знания, а в смысле, когда человек рационально оценивает ситуацию, и все он четко рассчитал. И в этом случае у него, как говорит Исаак Сирин, возникает страх. Может быть, для нас это не слишком очевидно, но вот если представить себе нас в ситуации какой-то нестабильности социальной, или у человека личная есть нестабильность, там непонятно, что будет у него с работой, там, что у него с безопасностью, то человек пытается просчитать график свой, построить свои планы. И вот этот рациональный расчет будет у него вызывать страх, потому что на самом деле человек не уверен, будет все так, получится планировать у человека так или не получится. Вот ситуация, когда ты говоришь человеку, там вот в 2020 году я приглашал преподавателя к нам на программу, говорю, вот в 2024 году будет ваш курс. И он говорит, ну что вы, ну как вообще? То есть ты понимаешь, что ты договариваешься о чем-то, но... Настолько вот там и в 2020 году люди были в чувстве тревоги, что ты не понимаешь, как с цифрами оперировать, да? И вот в случае с Исааком Сирином он говорит, что знание, в смысле вот работа с цифрами применительно к планированию своей жизни, внушает страх. А вера, он говорит, выше законов природы. И опять, он имеет в виду не чудотворство в данном случае, а он имеет в виду, что когда человек с верой идет в неопределенность, когда он верит, что Бог даст ему опору, и никаких других, то есть он идет в пространство риска. Он идет в это пространство. Кто-то из наших слушателей, возможно, знает такое понятие или имеет дело с ним, или работает в этой области, как риск-менеджмент, управление риском. Я в этом мало что понимаю, но я знаю, что многие, ну, скажем так, многие предпринимательские проекты на этом завязаны, что это вообще в теории предпринимательства очень важная вещь. Вот этого я нахватался у своих коллег из Высшей школы экономики, но сами эти мои коллеги сказали, а смотри, у святого Исаака, у него же вот это постоянное «ты идешь в риск». И вот действительно, вот у него, ну, Исаак Сирин любил образы предпринимательства, применительно к жизни. Ты идешь в неизвестность, ты не знаешь, что будет, у тебя опора только на Божью милость, ты веришь в Божью любовь, но при этом ты не относишься к Богу как к гарантии. Потому что как только ты считаешь, что скоро все будет хорошо, то ты легко сломаешься, как об этом Исаак Сирин говорит, как мы это с вами вспоминали в нашем цикле в еженедельном журнале. И вот получается, когда остается открытый финал, с героем, это очень в духе святого Исаака Сирина, потому что указатель у тебя есть, а дорога вот только твое личное, только твое личное, здесь нет рецепта. Есть указатель, и есть твоя смелость идти по этому пути, и есть твое то самое усилие надежды.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Максим Калинин, старший преподаватель программы «Христианский Восток» Высшей школы экономики, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, специалист по сирийской христианской традиции, проводит с нами этот светлый вечер. Ох, Максим, совсем немного у нас времени осталось в эфире, а у меня такая мощная развилка сейчас в голове, и обе темы еще хотелось бы с вами успеть проговорить. Пункт первый. Давайте так, попробую все-таки. Пункт первый. Вот это самое усилие надежды и риски, на которые мы идем. В духовной жизни, у нас нет никаких гарантий, мы можем все сделать, как нам кажется, абсолютно правильно, да, со своей позиции, и, может быть, даже и окружающие нам будут говорить, что ты все делаешь правильно, но это не дает нам никаких гарантий, что мы будем спасены, с одной стороны, да, а с другой стороны есть упование на Божью любовь, вот эта вот мысль Мармеладова, что, может быть, пьяненькие-то как раз, которые вообще про себя ничего не мнят, да, и понимают, что если они спасутся, то только милостью Божией. Вот они-то как раз и будут спасены. Или не то, что они как раз, и они тоже будут спасены. Вот. И в этом смысле я, знаете, о чем подумала? Что ведь любовь в человеческих отношениях – это же тоже риск. Вот мы когда создаем семьи, да, мы же максимально открываемся навстречу друг другу. И у нас нет тоже никаких гарантий. Вот как Господь дает человеку свободу, когда создает его по образу и подобию своему. Вот так и мы максимально близко, впуская в себя другого человека и входя в его жизнь, уважаем его свободу, да? Вот как Господь не вламывается в человеческое сердце, если человек его туда не приглашает, не зовет. Он не вламывается в жизнь Смердякова, да? Смердяков страшный преступник. Ну, и у него есть шанс на покаяние, у него есть шанс на то, чтобы впустить в себя Божью любовь, но он не хочет. Его сердце захлопнулось для Господа, и Господь туда не вламывается, да, уважая его свободу. Вот так и мы уважаем свободу друг друга, например, в семейной жизни, да, в отношениях между мужем и женой, и это значит, мы априори идем на риск. Мы априори идем на риск, что мы можем испытать боль, мы можем испытать обиду, мы можем испытать что-то еще. И это каждый раз наш выбор и наше вот это самое усилие надежды.
И при этом именно в этом усилии и поддерживается этот огонь. Я был очень впечатлен статьей психолога Александра Ткаченко в проекте журнала «Фома. Что будем делать?». И он там цитирует фразу: «Любовь – это теорема, которую нужно доказывать каждый день».
Каждый день.
Это фраза барона Мюнхгаузена. И вот как раз там рассуждает Александр замечательно насчет того, что человек, ну, как только он думает, ну, все, там штамп стоит, график устаканился, отношения устаканились, все понятно, занимается своими проектами и не замечает, как сердце черствеет, как обиды накапливаются. То есть в данном случае, получается, есть уверенность друг в друге, но как только ты эту уверенность принимаешь как гарантию, как только все сводится к долгу, то ты не замечаешь, как утрачиваешь эту жизнь, утрачиваешь это живое. И такие союзы могут быть даже крепкие, но ты не замечаешь, как утрачивается живое, и рано или поздно это дает о себе знать. То есть это усилие, это и счастливое усилие, и вот опять же усилие, которое ты не впишешь в график, а просто ты смотришь сердцем, видишь или не видишь, хочешь или не хочешь. Вот это очень точное, и я часто думаю об этом сопоставлении, о котором вы говорите, вот об этом самом опыте, обращение к тайне другого человека.
И уважение его свободы, и уважение его выбора, уважение, что он, ну, как сказать, он в конце концов может сделать другой выбор однажды.
Уважение, безусловно.
Да, да, и вот это вот, вот та самая свобода, которую Господь в человеке уважает, вот это то, к чему и мы призваны друг с другом, да, уподобиться вот этим, ну, отношениям внутри Пресвятой Троицы, это было бы вообще, конечно, высшим пилотажем, да, но хотя бы научиться уважать друг друга вот в этой свободе.
Вот уважать, научиться уважать друг друга, казалось бы, эта фраза как бы не святоотеческое, ну, то есть вы именно из своего опыта говорите об этом, да, и вот меня, для меня очень существенно, я был этим очень сильно потрясен, наверное, можно сказать, потому что тряска, когда ты просыпаешься, это библейский образ, Бог, потрясающий пустыню. Я был потрясен тем, что у Исаака Сирина есть богословие уважения. Вот есть, ну, любовь – одна тема, а вот именно уважение, как признание безусловной ценности другого человека. Вот у Исаака Сирина есть фраза, может быть, мы ее тоже вспоминали с вами в наших встречах: «Тот, кто уважает каждого человека в памятовании о Боге, тот в любом человеке может по сокровенному действию Божию найти помощника. То есть, опять же, это риск каждого человека уважать, признавать его ценность просто потому, что он живой человек, и его жизнь имеет безусловную ценность уже просто в силу этого факта. Это риск большой. И вот у Исаака Сирина есть вот именно про ценность уважения, потому что любовь, искренняя любовь, настоящая пламенеющая любовь из сердца – это дар, и... Как раз я люблю Достоевского вспоминать, рассуждение Ивана Карамазова, который говорит о том, что «ну не верю я, что можно искренне любить ближнего, можно только натаскать это на себя, заставить себя к ближнему», там вот, как он там приводит пример святого, которого прокаженного обнял. «Не верю я, что можно по-настоящему любить». Так и Исаак Сирин говорит, что «своими силами не полюбишь». Не опьянеешь без вина, как он говорит, имея в виду духовный опыт. И поэтому дар этого ждать необходимо, но своими силами не натаскаешь, а уважать можешь с самого начала.
Самое интересное, что это говорит Иван Карамазов, который тут же становится ближним для человека, упавшего в мороз на снег из-за него самого. Ну, то есть Иван Карамазов там вмазал мужичонке пьяному, да, мужичонка упал в канаву, то есть Иван себя повел как разбойник из притчи о милосердном самарянине. А потом, когда он идет уже обратно и проходит опять же мимо этого мужичка, он становится для него тем самым милосердным самарянином, потому что он смотрит, он же замерзнет, и давай его там реанимировать, да, от снега отряхнул, привел в трактир, на себе потащил, привел его там в какой-то трактир, в какую-то гостиницу, избу, да, там оставил, чтобы он отогревался, оставил там какую-то денежку за него заплатил. Ну, то есть вот буквально, Действие. Понимаете, да, Достоевский буквально здесь вот эту притчу нам показывает, как один человек может быть по отношению к другому, и как это замечательно и Достоевский формулирует, и Татьяна Касаткина блестяще подчеркивает, и свиньей, и Христом. Причем в одну минуту он может быть свиньей, и в следующую же минуту он для этого же человека может стать Христом. Вот это поразительно. Но вы знаете, у нас все меньше времени, а мне еще на одной очень важной мысли хочется остановиться. Мы помним, как Раскольников в романе «Преступление и наказание» последовательно, после того, как он задумал свое преступление, и после того, как он уже совершил преступление, то есть он убил Алену Ивановну, убил ее сестру Лизавету, убил людей. Вот он последовательно после этого начинает заползать, как будто бы в какой-то панцирь, отделяя себя от других людей. Чем глубже он погружается в свое преступление, вот в это в саморазрушение, да, тем сильнее он, получается, отрезан от других людей. И мне кажется, это очень созвучно, может быть, знаете, как вот такая логика от обратного, да, созвучно размышлениям преподобного Исаака о том, что на самом деле каждый человек может быть нам тем самым ближним, если наше сердце открыто ему, и мы готовы пойти на риск этого ближнего в свое сердце принять.
Да, потрясающе. То есть, когда он говорит, что человек может быть помощником по сокровенному мановению Божию, то есть он как раз-таки имеет в виду, что ты никогда не знаешь, каким этот человек может оказаться для тебя. И вот еще из этой перспективы, ну или с этой точки зрения, хорошо посмотреть на открытый финал Достоевского. И мне вот в заключение еще хочется сказать, ну, какое-то теплое или скорбное слово о Смердякове, что в нем вроде бы нету таких явных положительных качеств в описании, но в каких обстоятельствах он был зачат, в каких обстоятельствах он был рожден, сколько унижений и несправедливости он вынес, и ответ не дается. То есть почему и рождение его было столь болезненно унизительным, и судьба его была такой беспросветной. И в данном случае нас тоже Достоевский, ну, я как вот читатель, как субъективно мыслящий читатель говорю об этом, мы остаемся с этой болью, с недоуменным вопрошанием, и вот такое болезнование о другом человеке, оно тоже ведет нас вот в это пространство неизвестного, где есть шанс получить какое-то утешение от Бога. Вот про болезнование за другого человека, это тоже тема для Исаака Сирина важная. И вроде бы Достоевский просвета со Смердяковым нам не дает, но болезнование о нем текст вызывает. Болезнование без ответа, потому что ответ дается не на уровне слов. Слова — это коробочки будут, и клеточки, которые нас будут отделять от живого. Оболезнование дастся нам, возможно, в каком-то нашем опыте помощи другому, в опыте молитвы, в опыте созерцания. У кого как это сложится. Но болезнование — это жажда. Слово «жажда» — еще один важный термин для святого Исаака Сирина. И эта жажда получит ответ. И вот чтобы, может быть, закончить нашу беседу какой-то конкретной формулой, я, может быть, предложил бы такую цитату из сирийского текста, видимо, 4 века, как принято считать, «Книга степеней», то есть «Книга ступеней», которую преподобный Исаак Сирин читал, как мы это знаем. И вот просто простая практическая формула, которая для Достоевского явно работает. Он говорит, когда ты приходишь в незнакомый город и безлюдный еще к тому же на улицах, и ты не знаешь, ты заблудился, или там ты не в знакомой местности какой-то, не обязательно в городе. Ты, если видишь человека местного, который подскажет тебе дорогу, ты не думаешь о том, хороший он или плохой, богатый или бедный, красивый, некрасивый, успешнее тебя или нет. Ты счастлив от того, что он тебе, быть может, дорогу подскажет сейчас. Ты его не оцениваешь в этот момент. И точно так же ты ни про одного человека не знаешь, а вдруг он окажется для тебя путеводителем. А значит, ни об одном человеке суждение окончательно ты вынести не можешь. Кто угодно может путеводителем для тебя оказаться. Я еще думаю о том, что в том, что он тебе указал дорогу, в этом уже встреча произошла, даже если ты не узнал ни о его хороших, ни о его плохих делах. И вот такая простая формула, по-моему, очень работает в отношениях с неудобными ближними. Никогда не знаешь, кто покажет тебе путь. И мне кажется, что и роман Достоевского можно читать тоже, имея в виду эту формулу.
Спасибо, Максим. Многоточие. Давайте поставим. Какая-то тема неисчерпаемая у нас получилась.
Да, такой вот открытый финал в духе того, о чем мы говорили.
Абсолютно точно. Максим Калинин, старший преподаватель программы «Христианский Восток» Высшей школы экономики, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик. Автор книги «Сирийские мистики о любви, страхе, гневе и радости», которая буквально несколько дней, скажем так, совсем недавно она вышла, еще тепленькая из типографии, был в нашей студии, и говорили мы сегодня о Федоре Михайловиче Достоевском и преподобном Исааке Сирине, о том, как созвучны их размышления и их духовный поиск. Спасибо вам огромное, Максим.
Спасибо большое, дорогие друзья.
Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».